Вернувшись в номер мотеля, я заработался допоздна, сфабриковав еще несколько мошеннических чеков, все на сумму 500 или более долларов, и на следующий день успешно сбыл их все в разных городских и пригородных банках. Опираясь на свои познания о банковских процедурах прохождения чеков, я прикинул, что могу провести в Юрике еще 2 дня, фабрикуя и сбрасывая фальшивые депозитные чеки, и тогда у меня будет в запасе еще 3 дня, чтобы уехать, прежде чем первый вернут как подделку. Но личностный кризис, периодически постигавший меня, вынудил меня пересмотреть график. Я никогда не погружался в подложные личности настолько глубоко, чтобы забыть, что на самом деле я Фрэнк Абигнейл-младший. Фактически говоря, при случайных встречах, когда я не чувствовал необходимости разыгрывать из себя кого-то, и личина не сулила мне никакой выгоды, я неизменно представлялся Фрэнком Абигнейлом, странствующим парнем из Бронкса. И Юрика исключение не составляло. Вдали от мотеля, где я зарегистрировался как Фрэнк Уильямс, или девушки, не устоявшей перед чарами человека, которого она считала пилотом Панам, и без облачения пилота, я был просто Фрэнком Абигнейлом-младшим. До какой-то степени моя истинная личность служила мне убежищем от гнета и треволнений лицедейства. В Юрике, в ресторане морепродуктов, я познакомился с рыбаком. Он остановился у моего столика, чтобы поведать, что эту самую рыбу, которую я ем, он поймал самолично и подсел потрепаться со мной. Как выяснилось, он был фанатом авто, и я рассказал ему о своем старом Форде, о том, как я его тюнинговал. «Эй, я сейчас как раз пытаюсь наладить Форд 1950-го, кабриолет», — встрепенулся он. «У тебя случаем нет фоток своего корыта, а?»
«Есть, но дома у меня в комнате», — покачал я головой.
«Дай мне свой адрес в Нью-Йорке, я пришлю тебе фотки моих колес, когда покончу с ними», — пообещал он. «Блин, да я, может, даже прикачу в Нью-Йорк к тебе в гости».
Было крайне маловероятно, что он напишет или приедет в Нью-Йорк повидать меня. И также маловероятно, что я получу его письмо или приму его в гости. Так что я принялся шарить по карманам в поисках листочка бумаги, чтобы записать ему свое имя и нью-йоркский адрес. Под руку мне попался один из чековых бланков. Одолжив карандаш у официанта, я как раз писал свое имя и нью-йоркский адрес на обороте чека, когда рыбака позвали к телефону-таксофону на стене рядом с дверью. Поговорив пару минут, он помахал мне.
«Эй, слушай, Фрэнк, мне надо обратно на судно!» — крикнул он. «Наведайся завтра, лады!»
И выскочил из дверей, не дожидаясь ответа. Вернув карандаш официанту, я спросил счет, попутно отметив: «Вам нужен карандаш с грифелем помягче», и указал на то, что написал на обороте бланка. Текст был едва-едва виден. Вместо того, чтобы порвать чек, я сунул его обратно в карман. Поступок этот оказался и дурацкой промашкой, и везением в одно и то же время. Вернувшись в номер, я положил чек на открытую книжечку бланков, переоделся и позвонил девушке. Мы провели приятный вечер в шикарном ресторане среди мамонтовых деревьев где-то в окрестностях Юрики. Вечер выдался настолько приятный, что я все еще вспоминал его на завтра рано утром, когда уселся творить 3 липовых чека по нам. В Юрике и окрестностях осталось лишь 3 банка, не обзаведшихся моими артистическими фальшивками, а мне не хотелось обделить ни один из них. Новая махинация захватила меня. Все страхи перед преследователями, топающими по моим следам, были забыты. Заодно я напрочь забыл о молодом рыбаке, встретившемся мне вчера вечером. Закончив с первым чеком, я сунул его в уже порядком потрёпанный конверт. Менее 2 часов спустя я закончил остальные 2 и был готов к своей прощальной гастроли в Юрике, прошедшей без сучка, без задоринки. Ближе к вечеру я уже снова был в своем номере, добавив почти 1500 долларов в выстеленную наличными подкладку дорожного чемодана. В тот вечер я сказал девушке, что завтра уезжаю. «Наверное, вылетаю из Фриско или Лос-Анджелеса, толком не знаю, откуда именно», — соврал я. «Так или иначе, буду часто возвращаться. Просто арендую легкомоторный самолет и прилечу. Для разнообразия полюбуемся на эти мамонтовые леса сверху».
Она мне поверила. «По рукам!» И предложила сходить на верфи, отведать морепродуктов.
Вид у нее был скорее голодный, нежели расстроенный, что меня вполне устраивало. Но где-то посреди обеда, поглядев в окно, я увидел рыбацкий баркас, подходящий к пристани, и вспомнил молодого рыбака. А заодно вспомнил, как начертал свое настоящее имя вкупе с нью-йоркским адресом. Во всяком случае, адресом отца, на обороте одного из чековых бланков. При мысли об этом внутри меня все скукожилось, будто мне дали поддых. Черт возьми, что я сделал с этим чеком? Сходу я припомнить не мог, и попытки вспомнить и вести пылкую беседу со спутницей превратили этот вечер в нечто отнюдь не заслуживающее воспоминаний. Вернувшись в номер, я перерыл его в поисках злополучного бланка чека, но тщетно. У меня была масса чековых бланков, но все они были еще в книжечке. Мне пришлось заключить, что именно этот бланк я использовал для подложного депозитного чека по нам и сбыл его в одном из банков. «Но я же не мог», — твердил я себе. «Я должен был подписать каждый чек на обороте, и уж наверняка заметил бы надпись». Но заметил бы или нет? Я вспомнил, насколько бледным был карандаш. Надпись едва можно было разобрать даже при ярком дневном свете. Я запросто мог проглядеть свои каракули, подписывая чек, особенно ввиду процедуры, которую я наработал в Юрике. Я обнаружил, что всучить фальшивый платежный документ куда легче, если приковать внимание кассира к себе, а не к чеку. А чтобы привлечь внимание женщины, нужно проявлять внимание к ней. Усевшись на кровати, я заставил себя мысленно воссоздать все действия, которые повлекли эту ситуацию, и вскоре уверился, что знаю ход событий. Я опустил оторванный чек на открытую книжечку бланков. На следующее утро я взял его первым, запамятовав о встрече с рыбаком, когда стряпал три подложных депозитных чека, и положил его в сфабрикованный конверт сразу же после того, как закончил. Следовательно, он был обналичен первым из трех. И теперь я вспомнил кассиршу, обналичившую его для меня. Я уделил ей много внимания. Похоже, чересчур много. И некий банк в Юрике стал обладателем поддельного депозитного чека по нам, подписанного мнимым вторым пилотом, но заодно несущего на обороте подпись Фрэнка Абигнейла-младшего и адрес его отца в Бронксе. Как только выяснится, что чек мошеннический, не потребуется быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать выводы и завести дело. Внезапно я почувствовал, что земля подо мной горит жарче, чем доменная печь. Я снова начал думать о том, чтобы покинуть страну, переметнуться через границу в Мексику или даже более южные края. Но на сей раз рассматривал эту идею неохотно. В Юрике я замыслил новую грандиозную воровскую махинацию, окупающуюся куда лучше, чем крапленые карты при игре в покер. И, опьяненный успехом, отбросил свои страхи перед близостью преследователей, внушил себе, что я холоден, как арктическая льдина. Я намеревался отработать свое мошенничество с поддельными чеками от побережья до побережья и от границы до границы. Но сейчас я хотел отказаться от своих планов лишь потому, что так по-дурацки запалил свою маскировку. Должен ли я бросать игру? Запалил ли я свою маскировку на данный момент? Если уж я сам не заметил каракулей на обороте чека, то, может, статься их не заметит и никто другой. Кроме того, было вполне вероятно, что чек еще не покинул банк. Я обналичил его вскоре после полудня, и, может быть, до завтра его в Нью-Йорк не отправят. Если он еще в банке, не исключено, что я могу выкупить его обратно. Могу сказать, что в Панам выдали чек по ошибке, и мне не следовало его обналичивать или состряпать еще какую-нибудь побосенку в том же роде. Я не сомневался, что если чек еще на месте, я сумею выдать подходящую историю. Я заснул, все еще мысленно перебирая правдоподобные отговорки. На завтра утром, собрав вещи, я сунул пожитки в машину и оплатил счет в мотеле, прежде чем позвонить в банк. Попросил пригласить старшего кассира, и меня соединили с женщиной, отрывисто представившейся как Стелла Уоринг. «Миссис Уоринг, вчера в вашем банке пилот Панам обналичил чек», — сказал я. «Не можете ли вы мне сказать...»
«Да, фальшивый чек»,
— оборвала она меня, не дав договорить, внезапно вознегодовав и не поинтересовавшись ни кто я такой, ни зачем звоню.
Уведомили ФБР. Они должны прислать агента за чеком.